Проповедь «Господа, нам хочется видеть Иисуса». Эту проповедь брат Уильям Марион Бранхам произнес в воскресенье вечером 24 декабря 1961 года в скинии Бранхама в Джефферсонвилле, штат Индиана, США. Верь, только верь. Брат Бранхам разговаривает с братом Невиллом от редакции. Я днем пытался дозвониться до тебя, но тебя не было дома. Если у тебя есть проповедь, то пожалуйста, и я попрошу брата. Ты уверен, что нет? У тебя ничего нет? Ну ладно. Богу возможно все. Верь. Только верь. Брат Невилл говорит, аминь. Мы сегодня вечером так счастливы. Брат Бранхам только что спросил меня, есть ли у меня проповедь. Ему не удалось со мной связаться. Но ведь не обязан со мной связываться, аминь. Я сегодня рад, потому что я высоко ценю само то, что он здесь. И для меня самый лучший рождественский подарок — это то, что он здесь. И так что пусть Господь благословит его в этот вечер, когда он выйдет. Если бы он даже просто постоял здесь, и то уже было бы хорошо, слава Богу. Но я рад, что он здесь. И пусть Господь благословит его, пожалуйста. Спасибо, брат Невилл, спасибо. Добрый вечер, друзья. Я говорил брату Невиллу, что я днем пытался дозвониться к нему домой. На прошлой неделе я говорил людям из Джорджии и округи, что я не предполагал быть здесь сегодня, потому что съезжается много людей. И, однако, на Рождество, знаете, детишкам ведь не объяснишь, в чем разница. Они просто... Для них это Рождество. И если они не подвесят носок, то это будет что-то. Такая традиция есть даже в нашей стране. Вывешивают носок, что-то в этом роде. Ну, и я так делал в детстве. И несмотря на то, что это далеко от проторенной тропы Писания, детки все же... Они слышат, как другие дети говорят, «А мне на Рождество подарили вот это, мне подарили вот это». А эти детишки стоят и смотрят, знаете, им не объяснишь, понимаете? Так что Рождество не поменяешь. И ведь это не день рождения нашего Господа, не в это время Он родился. Так вот, если вы возьмете глобус и посмотрите, от экватора до Иудеи, почти что столько же, сколько и до верха. Так что мы видим, что в Иудее, у них там в горах бывает снег. Ой, там снега больше, чем здесь. Поэтому пастухи не могли быть на горе в то время и пасти овец. И еще одно. Это было бы вопреки всей природе, понимаете? Ягнята и прочие рождаются весной. Не в это время года. Ягнята не сейчас рождаются. У овец сейчас нет агнцев, а он был агнцем Божьим, понимаете? Так что он родился примерно в... Говорят, когда-то в апреле, в середине апреля, или примерно тогда. А тут, 25 декабря, взяли и сделали днем рождения. Это день рождения Бога Солнца, понимаете? Римского Ваала. Бога Солнца, понимаете? От Солнца сейчас как раз прошло ровно полпути. Из 20 по 25 число устраивались римские зрелища в празднование дня рождения Бога Солнца. И так что они сказали, ну, чтобы угодить и христианам, и язычникам, вместо Бога Солнца мы объединим Сына Бога с Богом Солнцем. Так что мы все это объединим, чтобы был один и тот же день рождения, и будем отмечать его 25 числа. Итак, видимо, язычникам и тогдашней номинальной церкви, или же первой церкви Рима, это понравилось. Это просто... Их это вполне устраивало, значит, им было без разницы, поэтому они сделали так, что это стало днем рождения сразу и Бога Солнца, и Сына Бога. Так вот, самый длинный день в году — это примерно 21 или 22. Вернее, самая длинная ночь в году — примерно 21 или 22. Когда в солнечной системе Солнце снова начинает стремительно приближаться. Теперь дни начнут удлиняться всего на несколько секунд или минут. А потом уже в июне или июле бывает самый длинный день в году. Так что... Но Рождество не поменяешь. Так что мы ничего не можем поделать. Бескамерные шины не поменяешь. Я их не люблю, но они... Их же не поменяешь, верно? Раздетые женщины, этого тоже не поменяешь. Шорты останутся шортами, вот и все. Они постоянно будут укорачиваться, так что я ничегошеньки не могу с этим поделать. Я могу только сказать, что так нельзя, и этого придерживаться. Верно. Грех как был, так и останется. Он как был, так и останется. Он так и дальше здесь будет, так что просто... Он так и будет, пока не придет Иисус. И все эти вещи как были, так и останутся. Так вот, я не верю, я хочу это пояснить. Я не верю, что Иисусу важно, в какой день вы поклоняетесь, Его дню рождения. То ли это 25-е, 26-е, то ли это в апреле, мае, июне, июле, или когда бы то ни было. Главное, чтобы вы поклонялись Ему в любой день. Но дело вот в чем. Люди лишили Рождество Его священности и сделали так, что это уже больше не Рождество, но не день поклонения, а празднование. Понимаете? Люди говорят, будем праздновать Рождество. Это неправильно. Рождество мы ни в коем случае не должны праздновать. Рождество — это день поклонения, а не праздник. Мы празднуем день рождения Линкольна, мы празднуем день рождения Вашингтона. Если бы вы были далеко на юге, то праздновали бы день рождения Ли или Джексона. Их день рождения — это праздник. Но день рождения Христа, я считаю, должен быть днем посвящения, поклонения. Вместо того, чтобы в этот вечер молиться в церкви на коленях и благодарить Бога за настоящий рождественский подарок, люди в туфлях, на высоких каблуках, и с размалеванными лицами, и во фраках, и с бокалами виски будут чокаться друг с другом, и виски, сигары, сигареты сегодня вечером распродадут на тысячи десятков тысяч долларов, тогда как тысячи бедных голодных детишек лежат без куска хлеба, и им негде преклонить голову. Нам нужно поклонение, а проводят празднование. Ну, это хорошо, это не хорошо, но мы не можем этого остановить. Оно как было, так и останется. Ведь все равно буду дальше праздновать Рождество. А фраза «Рождество Христово», «Святки Христовы» происходит от фразы «Обедня Христова», «Месса Христова», «Святки Христовы», понимаете? «Христовы святки» — это католическая традиция. И моей маленькой, одной из моих дочерей, уже не могу называть ее маленькой, Бекки, на днях нужно было написать рассказ по мифологии, по мистике. И я сказал, просто напиши про Санта-Клауса. Вот именно. Санта-Клаус вытеснил Христа. А Санта-Клауса, такого человека вообще не существовало, понимаете? Это чисто католическое предание, не имеет никакого отношения к протестантам или к чему-то на эту тему, понимаете, или к Рождеству, или к рождению Христа. Вообще никакого. Но Санта как был, так и останется. Однако однажды Иисус придет и останется навсегда. Вот кого мы ожидаем. Так вот, я, конечно, предпочел бы, чтобы брат Невилл встал сегодня вечером за эту кафедру, потому что это... Я говорил людям, что не приду сегодня, а если даже и приду, и буду что-нибудь говорить, то запишу на пленку. Я надеюсь, что они... У вас включен магнитофон, да? Брат Невилл говорит, да, от редакции. Да. Запишу на пленку, чтобы, если Святой Дух во время собрания что-нибудь выскажет, они могли это прослушать. Понимаете? У меня здесь выписаны некоторые места Писания и так далее, небольшая тема. Я не знаю, я надеюсь, что Господь это благословит. Но все дело в том, что обычно после воскресного вечернего собрания люди расходятся около 9 или в 10 минут 10-го, а вам сегодня до часу ночи разойтись не светит, так что... Но я думаю, что будет всеночное, а? Да? Брат Невилл говорит, да. Всеночное или полуночное служение, но только не сегодня. Я имею в виду, нет, сегодня нет. Нет, это... Он думал, что я, может быть, спутал этот вечер с новогодним. Ну, в новогодний вечер мы рассчитываем замечательно провести время. Именно тогда мы, каждый съезжается, все братья, и в новогодний вечер мы проводим замечательное общение друг с другом. Вот. Но тут я просто пошутил. Я надеюсь, что это не попало на пленку. Кстати, на днях, делая запись, я, наверное, несколько раз задевал этот переключатель, и я просто испортил ту запись на тему христианства против язычества. Запись была испорчена. Так что, если пленки проигрываются или поставлены, я хочу, чтобы тот, кто записывает, подошел к двери и просто открыл дверь или как-то так, чтобы я знал, что запись уже идет. Я посмотрю, в какую сторону нажат этот переключатель, работает он или нет. Хорошо, ладно, замечательно. Я его накрою, встану с другой стороны. Я к нему еще не привык. Что ж, я хочу воспользоваться этой возможностью и поблагодарить эту церковь, ее членов, за ваши красивые подарки на Рождество. Недавно зашел мой сын и передал мне большущую коробку, а я был в своем кабинете и готовился. Я открыл ее и увидел новый костюм от этой скинии, а небольшие личные подарки, которые прислали мне люди, они там у меня. Я не буду открывать, пока Джо не придет сегодня вечером и не откроет свои. И тогда я, конечно, очень за это благодарен. Благословит вас Господь. Мне так хотелось бы всем подарить рождественские подарки. Я не в состоянии это сделать. Вы знаете, что это такое? Это просто невозможно сделать, и все. Если подаришь одному, таким образом оказываешь уважение. А тут это просто невозможно. Служитель не в состоянии это сделать. И как я понял, брату Невиллу сегодня утром подарили новое пальто. Так благодарен всем вам за моего брата. В этом есть один секретик, который знаем мы с Билли Полем. Знаете, я во всем такой тугодум. Я, пока до меня что-нибудь дойдет. Билли на днях мне говорил, он сказал, «Знаешь, папа, я был в супермаркете, — говорит, — и знаешь, кого я там встретил?» Голос у него так поддрагивал, брата Невилла, и говорит, он был в таком пальто, что выглядел ужасно. А я говорю, «А мое ему по размеру?» Понимаете, так что... А он говорит, «Ну нет, он намного крупнее тебя». Так что я сказал, «Ну, я просто возьму и куплю ему». И потом я получаю чек от церкви, как и он. Так что тогда Билли подбежал ко мне с многозначительным известием и широкой улыбкой на лице. «Папа, церковь купит ему пальто». Ну, я знал, что церковь, наверное, сможет купить ему пальто получше, чем я бы купил, так что я подумал, так чудесно, что мы все можем помочь. В общем, мы знаем, что поскольку брату Невилл нужно было пальто, это было очень даже кстати. Знаете, я хочу вам кое-что об этом рассказать. Я тут читал исторические книги. Я только этим и занимался последние несколько недель, пару месяцев проходил историю Библии. Я раньше читал, моей первой книгой был Ветхий Завет, каким был Бог в Ветхом Завете. Затем я занялся Новым Заветом, чтобы увидеть, каким был Бог, чтобы сравнить с сегодняшним днем, потому что я знаю, что Он не должен изменяться. Понимаете? Затем в истории церкви у меня был один пробел, то есть между временами отшествия последнего апостола до наступления мрачного Средневековья, когда началось правление католической церкви. Церковь утратила все чудеса и все божественное и остальное. И я хотел узнать, что происходило в то время, поэтому я просто взял один из древнейших исторических источников, такие как «Два Вавилона Хислопа» и «Паломническая церковь Броудбента», книга мучеников Фокса, «Постникейские отцы», «Никейский собор», «Доникейский собор» и труды всех этих великих историков, которые писали в те времена о жизни всех тех драгоценных мужей. Когда я читал их, у меня мысленно прозвучал «Псалом жизни», написанный Лонгфеллом. «Жизнь великих призывает нас к великому идти, что в песках времен остался след и нашего пути». Когда я увидел, что переживали те люди в те времена, стараясь сохранить это же самое Евангелие, и когда они проповедовали это же самое Евангелие, то же самое, что происходило в Ветхом Завете, в Новом Завете и у них, это было точно то же самое, так что получается один, два, три свидетеля, а при них утверждается всякое слово. Тот же Бог, который имел дело с древними пророками, имел дело с апостолами, имел дело с доникийскими братьями. Вот Он сегодня имеет дело со Своим народом таким же образом, с теми же знамениями, с теми же чудесами, с тем же Евангелием, с той же силой, тот же Бог во всем. И трое свидетельствуют нам, что это истина. Это истина. Бог показывает это в трех свидетельствах. Понимаете, что история Библии — это история того, каким был Бог. Так что история Ветхого Завета, Новый Завет — это история Нового Завета. А Никейский собор и праотцы, и посленикейский собор — это история Церкви тех времен. А сейчас история вершится дальше, точно как было и раньше. Но эта история записана уже не будет. Нет, пришествие уже очень близко. И в эти времена да помилует Бог человека, людей, которые стремятся человеческим почестям, людей, которые стараются стать популярными или среди людей. Разве вы не знаете, что человек, когда погибнет, вместе с ним погибает и все это? Но богатства неземные обретайте навсегда. Да пребудут на всех вас обильнейшие Божие благословения. Я говорил им сегодня вечером, что в воскресенье я обычно всегда иду в какую-нибудь церковь, если это возможно. Сегодня в это утро мне очень хотелось приехать и послушать проповедь брата Невилла, но поскольку я дал такое обещание, то я не хотел его нарушать. Так что я попробовал послушать радиопередачи и так далее. Я только слышал, что сразу после этого служения мы все встретимся в закусочной и вместе попьем кофе, и мы... До чего дошла церковь? Она стала ложей? Так называйте прямо ложей, а не церковью. В церкви нельзя этого делать. Церковь — это не встреча за кофе, и это не обеды, не ужины и тому подобное. Мы вечеряем с Господом. В церкви мы вечеряем с Ним. Я сказал жене: «Дорогая, я становлюсь таким критичным, мне даже не хочется идти в скинию или же вставать за кафедру. О, похоже, чем больше я старею, тем хуже я становлюсь. А я не хочу таким быть, но нечто внутри меня побуждает меня таким быть». И потом я сказал: «Неужели я схожу с ума? Почему я не могу согласиться со всеми остальными? Почему я не могу поступать, как другие братья? Почему я не могу создать себе организацию, благоустроить ее, как они? Или почему бы мне не перестать громить людей и так далее? Почему я не могу этого сделать?» Я тогда сказал: «Я задумываюсь. Неужели я сошел с ума?» Затем я обращаюсь назад к Слову, а в нем так оно и есть. Я должен придерживаться этого Слова. Я сказал: «Я, если бы не Слово Божие, и если бы я знал, что существует Бог, то я построил бы себе хижинку где-нибудь очень далеко в Британской Колумбии, далеко на севере Канады, в горах, где я только раз в год встречал бы человека. И там я слышал бы голос Божий в журчащих ручьях и слышал бы его, когда он воет волки на вершине горы. Я слышал бы его шепот в большущих соснах и смотрел бы на его чудный лик в зеркале озера, в котором отражаются большие горы со снежными шапками. Еще бы, в той глуши я поклонялся бы Богу каждый день своей жизни. Я знаю, что там я познал бы более реального Бога, нежели слушая ужины с кофейком и чаепитие, и всю эту чушь, которая сегодня у нас, у так называемой церкви. Вероучения и выдумки, и басни, и все остальное, заменяющее Евангелие. Я лучше прочитаю Писание, правда, и начну. Итак, прежде чем мы прочитаем, давайте, склонив головы, обратимся к тому, кто написал его. Все, у кого есть в этот вечер просьба, поскольку сейчас рождественский вечер, возможно, она у вас примерно такая: «О Господь, в своем сердце я благодарен за Христа. И сейчас я хочу приблизиться еще больше, как никогда раньше. Я не хочу обращаться назад к яслям в хлеву, но я хочу, чтобы мое сердце стало яслями не для младенца Христа, но для Христа, который является Богом Иммануилом. Пожалуйста, покажите это, просто подняв руку ко Христу. Да исполнит Господь вашу просьбу. Небесный Отец, сейчас мы собрались в доме, который называется Домом молитвы. Местом, где мы собираемся, чтобы поклоняться Господу Иисусу во всех Его великих делах и учить Его Слову и верить, что Он и есть Слово. И мы благодарим Тебя за этот вечер и за данную нам возможность принести Слово живого Бога живым людям, и особенно тем, которые живут во Христе Иисусе, которые были обновлены, родились заново, стали новыми творениями, и за данную нам возможность изложить факты тем, которые не являются новыми творениями во Христе, чтобы в этот вечер они могли стать новыми творениями во Христе. Исполни желание сердца каждого из этих людей и дай им в этот вечер, если они еще не вошли, войти в эту великую Вселенскую католическую церковь. Католическую в том смысле, что это всемирное собрание апостольских, заново рожденных святых живого Бога. Даруй это, Господь. Дай каждому человеку стать ее членом, потому что это тело не здание, но тело, тело Христа, а мы члены этого тела. Даруй это, Господь. Дай, чтобы великие дары от Христа были злиты сегодня на людей, которые принадлежат к этому телу. Да будет это не запечатанной посылкой, в которой рождественские подарки, как мы, земные существа, можем дарить друг другу в знак нашей любви друг к другу, но печатью Святого Духа, сходящий в душу людей, давая им бессмертную жизнь. Благослови их всех, Отец, сегодня вечером, пока мы, как мы видим, здоровы и счастливы, можем сидеть в теплом, уютном месте с крышей над головой и вспоминать о тех тысячах по всему миру, которым некуда податься. Небесный Отец, будь милостив к нам. Исполни эту просьбу. Мы просим в этот вечер, чтобы Ты благословил Слово, когда оно будет сейчас звучать. Благослови нашего пастора, благослови попечителей и диаконов церкви, и каждого, кто к ней принадлежит, являясь членом тела, родившись заново. Ибо мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Как я начал рассказывать несколько минут назад, прочитав о святых, одной холодной ночью святой Мартин шел и нашел одного бедного старика, лежавшего и замерзавшего у ворот. И он заметил, что другие прохожие были в состоянии отдать этому старику какую-нибудь накидку, но они этого не делали. И он тогда понял, что такова была его обязанность, хотя его отец и мать оба язычники, но он был солдатом, так что он снял свою накидку, взял и мечом разрубил ее напополам и завернул в нее этого старика. И потом пошел себе дальше. А люди посмеялись над ним, фыркнули на него, сказали: «Какой странный солдат, какой фанатик». Но в следующую ночь он проснулся в казарме, где жил, и он оказался в видении, и он посмотрел, а он находился в комнате, и там стоял Иисус, и вокруг него стояли ангелы, а Иисус был завернут в этот самый кусок одежды, накидки. И он сказал ангелам: «Вы знаете, откуда это у меня?» А они ответили: «Никак нет, мой Господь». Он сказал: «Мартин завернул меня в нее». Итак, тогда брат Мартин понял, что это был его призыв на служение, потому что когда он завернул того старика в эту одежду, Иисус был в том старике. Так что если он был даже в старике, лежавшем на улице, которого мы бы назвали нищим или бомжом, то Иисус придет к любому из нас. Тогда он понял, что вы сделали наименьшим из малых моих, то вы сделали мне. Да поможет нам Бог помнить об этом. Так вот, те, у кого есть Библия, и хотят отметить отрывок, я хочу сегодня вечером прочитать два места из Священного Писания, одно из Исаии, а другое из Святого Иоанна. Я хочу прочитать из Исаии 42 главы, а из Святого Иоанна, из 12 главы. Я хочу прочитать эти места Писания. Исаия 42, начиная с одного, с первого стиха и вплоть до седьмого стиха включительно. «Вот отрок мой, которого я держу, за руку избранный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд. Не возопьет и не возвысит голоса своего, и не даст услышать его на улицах. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит. Будет производить суд поистине. Не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон его будут уповать острова. Так говорит Господь, сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с произведением ее, дающий дыхание народу на ней и дух, ходящим по ней. Я, Господь, призвал тебя в правду и буду держать тебя за руку и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы с заключением вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы». Теперь из 12 главы Святого Иоанна. И давайте начнем с 17 стиха и прочитаем примерно до 28 стиха. «Народ, бывший с ним, прежде свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Фарисеи же говорили между собою, «Видите ли, что не успеваем ничего? Весь мир идет за ним». Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые еллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря, «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею, и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ, «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно, говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует». Теперь послушайте. «И где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой». Душа моя теперь возмутилась. Что мне сказать, Отче, избавь меня от часа сего? Но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое. Тогда пришел с неба глас и прославил, и еще прославлю. Так вот, я возьму отсюда тему, которую я использовал в другом ракурсе. Господа, нам хочется видеть Иисуса. Раньше я рассматривал эту тему, но немножко не так, как я намерен ее рассмотреть сегодня вечером. Так вот, этот описанный случай необычен для рождественской проповеди. Но я думаю, что сегодня вы по радио вы слышали: «Волхвы с востока идут, и, о, малый город Вифлеем, и тихая ночь, и слышали, как служители говорят о его рождении и так далее». И я, готовясь к своей рождественской проповеди на этот вечер, поскольку вы за сегодня и за последние 2-3 дня много чего такого слышали, я решил посмотреть на это с другой стороны, не со стороны его рождения, а выразить это другим образом. И это очень необычная ситуация, но ведь мы видим истину Божьего Слова именно в необычных вещах, именно в чем-то необычном. Именно в необычных обстоятельствах Божьего Слова люди распознали, что Он Мессия. Не в обычных обстоятельствах, когда фарисеи и саддукеи пришли и говорили им. Было необычно то, что Мессия родился в хлеву, а не сошел с коридоров небес, как они представляли себе его приход, или как они описывали его приход. На реке Иордан тоже произошло необычное событие, когда горы прыгали, как овны, и тот вестник, посланный перед ним, вместо того, чтобы быть отчеканенным, культурным священником, который пришел бы объявить о его пришествии, оказался человеком с бородой на все лицо и лохматым, а вместо куртки был завернут в кусок шкуры животного и стоит в грязи, наверное, по лодыжку, и проповедует такое будоражащее послание и говорит фарисеям, саддукеям, и называет тех богословов: «Ах, вы змеиное отродье!» Такие действия человека были необычными. Но в то же время так можно было найти истину и жизнь необычным образом, не установленным общепринятым путем, но необычным путем. И сегодня вечером желание моего сердца состоит в том, чтобы в этом необычном месте Писания мы нашли истинный смысл Рождества. Что значит для нас Рождество? Как нам следует это делать? Вот. Или как нам следует рассматривать Рождество? Так вот, здесь мы видим, как бы прочитали, что эти греки хотели его увидеть. Они пришли найти Иисуса. Несомненно, они, как мы с вами, слышали о нем, о великих творимых им делах и о великолепных проповедях, которые он говорил, и о необычных событиях его жизни. Так что он стал необычным человеком. Я хотел бы тут приостановиться только для того, чтобы сказать вот что. Почти всегда, когда видишь Бога в человеке, замечаешь, что это очень необычный человек, который используется очень необычным образом. Итак, Иисус был такого рода человеком. И Он привлекал людей к тому, чтобы они узнали, что именно Он из себя представлял и кем Он был. И, конечно, эти греки были язычниками, не евреями, потому что греки поклонялись идолам, и они были великими, я бы сказал, скульпторами и атлетами, и у них, у греков, было много искусства, великое греческое искусство, с которым ничто не сравнится и по сей день. Что касается их искусства. И они были очень атлетическими людьми. И будучи, зная, что где-то существует какой-то Бог, они поклонялись тысячам богов. Они слышали об историческом Боге, который творил великие чудеса среди древних евреев. И потом они также услышали, что тот Бог, который был чудотворным Богом евреев, снова находится там у них, в их стране. Поэтому это привлекло их внимание. Так что они пришли увидеть Иисуса. И заметьте, обычно люди стараются найти Иисуса так. Найти такого человека, который знает, как привести их к Нему. Они его находят посредством путеводителя или одного из его слуг. Так что Иисус, если Он выбирает слугу, Он всегда выбирает того, кто приведет людей к Нему, потому что Его цель в том, чтобы служить людям. Так вот, мы видим, что их привели в Его присутствие. Эти греки, Филипп, они посоветовались с Филиппом. И Филипп сказал, тут кое-кто хочет увидеть нашего Господа. Так что для меня это слишком большая честь познакомить этих греков с моим Господом. Так что я пойду и попрошу Андрея пойти со мной. И вот они пошли и нашли Андрея. И Андрей с Филиппом оба пошли и представили этих греков Иисусу. Итак, вот важная деталь и необычная тема. Как только этим грекам указали на Иисуса, Иисус не указал на самого Себя, и Он им не обнародовал Себя. Потому что таким образом Иисуса не познаешь. Иисус не познается таким образом. Но как только мы видим здесь в Писании, что когда этих греков привели к Иисусу, и они оказались в Его присутствии, казалось бы, Иисус мог сказать, «Ну да, это Я». Я Мессия еврейского народа, о котором предсказывали пророки по вдохновению на протяжении столетий. И я сейчас здесь. И я родился в Назарете от матери еврейки, а отец мой Бог. И сейчас я здесь, чтобы открыться вам, греки. Так вот, это было бы больше похоже на современную версию 1961 года. Но смотрите, как только они были приведены в Его присутствие, это и есть самое главное — привести людей в Его присутствие. Понимаете? И как только оказались в Его присутствии, Иисус сказал, «Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно». Как это необычно! Вместо того, чтобы ответить на их слова знакомства, Он, что сделал? Указал им на определенное место, чтобы они могли его найти. Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно. Что он здесь делал? Он указал им на ту великую истину, как его увидеть. Они не могли его увидеть в смысле вечной жизни, когда он стоял таким, каким он был, ведь он был простым человеком. Несколько дней назад, утром у меня было видение, часов 9 или 10 утра. Я молился Господу, чувствуя, что зов постоянно побуждает меня отправиться в этом году на поприще за рубеж. Очень скоро поеду. По всему миру. В этом году я хочу поехать в Норвегию. Я хочу поехать в Германию, Африку и во многие страны, если Господь позволит. Просто побуждение в моем сердце поехать. И я молился Господу, и перед моими глазами появилось видение. И я стоял, затем как бы прошел и зашел в комнату, где находились, в частности, две женщины. Одна была за прилавком, и другая была за прилавком. Они продавали разные вещи. А я постоял минутку, не понимая, в чем тут суть. Затем я увидел, как вошел один мужчина, и он купил у женщины за прилавком бутылочку с духами для другого человека, наверное, для своей жены. Потом подошел я и сказал, «Сколько стоят эти духи? Я хотел бы купить их для жены, но мне нужны запахом сирени. Я люблю запах сирени». А он сказал, или вернее, женщина сказала, «Эта маленькая бутылочка, которую тот мужчина купил своей жене, стоит 40 центов, но они не запахом сирени. А эта бутылочка с запахом сирени стоит доллар и 98 центов». Я сказал, «Я возьму ее». Я полез за кошельком, чтобы достать деньги, я думал, что дал ей две однодолларовые купюры. Вернув назад, она сказала, «Сэр, это какие-то незнакомые деньги». И она их мне отдала обратно. А это оказалась канадская пятидолларовая купюра. Я сказал, «Прошу прощения, я думал, что это доллар». Я потом сказал, «Я миссионер». И в своих миссионерских поездках я получаю деньги с разных уголков мира. И тут я обознался. Итак, она отдала мне назад пятидолларовую купюру, и я отдал ей американскую однодолларовую купюру. Она дала мне сдачу и сказала, «Миссионер?» Я сказал, «Да, мэм». И пока я разговаривал, точнее, смотрел на нее, она посмотрела на другую женщину, и она как бы кивнула головой. И она сказала, «Дорогая, ты веришь, что брат Бранхам прав? Что мы, современные женщины, должны жить так, как он нам говорил, по поводу стрижки волос и нашей одежды и тому подобного?» Спросил, «Ты не думаешь, что он в этом не прав?» Она ответила, «Да». И она сказала, «Давай, дорогая Руфь», или как ее там звали, говорит, «У тебя есть вдохновение, выскажи это». Но я сразу же понял, что я в видении, так что я знал, что всегда были именно эти две женщины. Понимаете, церковь единственников и троебожников, они стояли там. И она сказала, «Да», говорит, «Я считаю, что мы не обязаны, потому что мы никогда не видели его глаз, мы никогда не видели его внешности, мы же не знаем, как он выглядел, так зачем нам это делать?» А я был в старой форме патрульного. Я сказал женщине, я говорю, «Минуточку, сестры мои». Понимаете, вы в любом случае должны жить согласно Библии и никак иначе. Она сказала, «Но мы ведь не жили в те времена, и мы никогда его не видели». Я говорю, «А я видел его?» Я говорю, «Все дело в том». Я подумал, «Господь, вот я перед двумя великими умными церквями. Дай мне мудрости, во что бы то ни стало». И так потом я услышал, как я сам заговорил. «Я хочу, чтобы вы в это вникли. Никогда в жизни об этом не задумывался». Я сказал, «Сегодня человек непременно такой же, каким он был тогда, потому что человек не изменился. Он состоит из пяти чувств. Если бы он стоял и смотрел ему прямо в лицо, то ему все равно понадобилось бы это шестое чувство веры, чтобы поверить ему. Как бы он ни выглядел, ему все равно нужно было бы поверить ему. И они закрыли лица в стыде и сказали: «Мы никогда этого так не видели, сэр», и начали уходить. Затем я повернулся и отправился на миссионерское поприще, а я знаю, что это был призыв вернуться на Ниву. Так вот, видите, он указал им там, в своем присутствии. Христос указал им на истину, сказал, как его увидеть? Это пойти на крест. Вот где это, на кресте. Если пшеничное зерно не упадет, оно останется одно. И если бы он не умер, то ему самому пришлось бы оставаться одному, если бы он не умер. Но поскольку он — пшеничное зерно, которое упало в землю, а если оно упадет в землю, то он сказал, оно принесет изобилие, если оно упадет в землю и умрет. Во-первых, это зерно должно иметь зародыш, иначе из него вообще ничего не вырастет. Но прежде чем оно может попасть в землю, оно должно иметь в себе жизнь. А он имел в себе вечную жизнь, потому что он был Эммануилом. И он должен был отдать свою собственную жизнь для того, чтобы снова породить жизнь. Возьмите, к примеру, пшеницу. Вы скажете, как одно пшеничное зерно могло бы... Происходит вот что. Засеет одно зерно, из него вырастет 100 зерен. Засеет 100 зерен, вырастет 1000 зерен. Засеет 1000 зерен и вырастет 1 000 000 зерен. Засеет 1 000 000 зерен и вырастет их целая баржа. И так дальше, дальше и дальше, пока весь мир не будет накормлен. Это он и имел в виду. Если я проживу жизнь один и умру вот так, просто проживу жизнь один, ну тогда после меня не останется плода. Но если я паду в землю по воле Божьей, то я произращу новое рождение. А это новое рождение произрастит другого с новым рождением и третьего с новым рождением, пока весь мир не будет охвачен миссионерством и проповедью Евангелия. Это Евангелие должно быть проповедано по всему миру во свидетельство обо мне. Верующих будут сопровождать эти знамения. Так значит, если мы сами в своем служении и в своих мыслях и в своей жизни, если мы останемся такими, какие есть, то мы не сможем принести никакой пользы. Мы тоже должны умереть на алтаре. Иначе мы будем жить одним. Мы будем жить для какой-то деноминации или какого-то вероучения. Мы будем жить для какой-то организации. Но если мы умрем для самих себя, тогда Святой Дух через наши уста будет распространяться повсюду. Мы должны умереть. Очень многие сегодня, то же самое сейчас, если мы должны осознать, что для того, чтобы явить новую жизнь, мы должны умереть. Так что Он тем самым многое сказал, если вы хотите увидеть Меня, вы должны умереть. Умереть для себя. И тогда вы явите новую жизнь. Так вот, если мы хотим увидеть Его, если вы вообще рассчитываете Его увидеть, вы никогда не увидите Его, зачислившись в какую-нибудь церковь, соблюдая какие-то законы из книги, служа каким-то вероучениям. Вы Его увидите, когда умрете, когда вы придете на Голгофу и будете распяты для своего «Я», тогда вы увидите Иисуса. Нам хочется видеть Его. Во-первых, прежде чем Он что-либо сказал, Он указал им на место, где можно Его найти. Как все язычники и все люди, вы найдете Иисуса на кресте, когда будете распяты вместе с Ним. Сегодня мы пытаемся найти Его во всем. Мы пытаемся найти Его в церковном здании. Мы пытаемся найти Его в деноминации. Мы пытаемся найти Его в повторении какого-нибудь заученного вероучения. Мы пытаемся найти Его, соблюдая определенные дни, придерживаясь определенных ритуалов, но мы не сможем Его найти, пока не придем на Голгофу. Там мы становимся распятыми, падаем в прах земной и умираем для себя, а затем перерождаемся. Тогда мы находим Иисуса. О, очень многие пытаются сегодня защищать себя и держаться своего понятия. У меня по-своему. Я верю вот так. Но вы не сможете найти Христа, пока не умрете для себя и не примете Его Словом. Вот тогда вы обретете жизнь. Так, посмотрим. Сегодня совсем иначе. Как отличаются сегодня сегодняшние церкви или сегодняшние ученики? Что они сделали? Если подойдете к сегодняшним ученикам, те ученики, прежде чем они что-либо сделали, они повели этих греков прямо в присутствие Иисуса. А если он вчера, сегодня, во веки тот же, то он обязательно будет действовать точно так же и сегодня, если вы придете в его присутствие. Сегодняшние ученики очень сильно отличаются, потому что сегодня они пытаются отвести вас к колыбели, или к яслям, или к Санта-Клаусу, или к кролику на Пасху, или еще к чему-нибудь, а не ко Христу. Они тебя не приведут в присутствие Христа. Рождественские святки — это никакой не Христос. Нет. Сегодня тебя заведут в какое-нибудь другое место, каким-нибудь статуям, в какую-нибудь церковь, в какую-нибудь организацию, к законам какого-нибудь учения, но никогда не приведут в присутствие Христа. Настоящий истинный ученик приведет вас прямиком в присутствие Христа, а уже там Христос покажет вам, что вам нужно делать. Так вот, сегодня кто-то говорил, что уже нет духа Рождества. Я слышал это по радио. Сказал, один мужчина-служитель выдвинул аргумент о том, что очень многие люди сегодня говорят, Рождество не такое, и у нас не должно быть Санта-Клауса и прочее. И тот человек пытался ясно изложить свои мысли о том, что если из Рождества исключить Санта-Клауса, этим самым исключается Дух. Этим исключается Дух Санта-Клауса, это точно. А Дух Санта-Клауса — это не Санта, какой-то миф из Германии, немецкое католическое предание. Это вовсе не Дух, присущий Рождеству. Дух, на которого указал Христос, — это Святой Дух, а не праздник, но поклонение живому Богу. Но он сказал, если исключить Санта-Клауса, то больше не останется Духа Рождества. Вы можете себе представить, служитель сказанул такой в эфире. Но так он сказал. Сказал, если исключите Санта-Клауса, то Духа Святых Христовых больше не будет. Ну, может быть, если иметь в виду обедню Христову, от нее, может, и мало что останется. Но для того, чтобы иметь настоящее Рождество, уберите из своей жизни Санта-Клауса, откройте свое сердце и впустите Христа. Умрите для этих мирских вещей. Да, сейчас совсем не так, как было раньше, но все изменилось. Не Христос изменился. Сегодняшние ученики очень сильно отличаются от учеников древности. Сегодня ученики приводят сказатели, вернее, искатели вместо ученики древности приводили искателя в присутствие Божье. А в наше время сегодняшние ученики приводят их в присутствие какой-нибудь церковной организации, какого-нибудь членства, какого-то вероучения, какой-то доктрины, вместо того, чтобы вводить их в присутствие Христа. Возьмем слово «Рождество». Очень редко услышишь упоминание имени Христа. Не слышно, чтобы его упоминали. Огни и мишура — все это о Санта-Клаусе, а не о Христе. Люди практически не знают, для чего на самом деле Рождество. Они обезычивали и обезычивали его до тех пор, пока не довели его до полнейшего язычества. Это праздничный день большой торговли. Так вот, если им хочется устроить день торговли, как, например, День Матери, или День Отца, или День Сына, или День Дочери, то еще ладно, но устраивать торговлю на Рождество нельзя. И недавно я видел вывеску. Было написано «Верните Христа в Рождество». Так вот, Тебя приведут в церковь. Ты заучишь вероучение. Тебя приведут на Рождество. И что ты делаешь? Ты видишь Санта-Клауса. Тебя приведут в церковь. Ты видишь организацию. Но Христос привел их ко Христу. И когда вы найдете настоящего ученика, который укажет вам на Христа, Христос приведет вас ко Христу, где вы будете распяты вместе с Ним. И Его вечная жизнь, и ваша жизнь встретится друг с другом, и ваша жизнь умрет, и вы примете Его вечную жизнь, и тогда вы Сын Божий. Аминь. Как же отличается ученик древности от сегодняшнего ученика? Если сказать ученику, «Мне очень хотелось бы узнать Господа Иисуса». «Ну, послушай, мы ходим в такую-то церковь, приходи и записывайся. Записывайся к нам». Видите? Или «Мы принадлежим к такому-то обществу. Приходи и записывайся туда». Вот так и скажут. Но сам Христос указал людям на свою смерть, и сказал, если пшеничное зерно не упадет в землю, оно останется одно. О, это же совсем иначе. Так точно, совсем иначе. Но ваша жизнь и его жизнь находят друг друга не в церкви, не в здании, не в вероучении, не в добрых делах, но на кресте, где вы становитесь распятыми вместе с Ним. Вот где вы найдете Христа. Вы найдете его не тогда, когда исправитесь, начнете с чистого листа, начнете новую жизнь. Не так вы найдете Христа только в смерти, не в яслях, не в исповедании. Вы не найдете Христа, поверив в определенные вероучения и басни. Истинный слуга поведет вас к Нему, а Он есть Слово. Вы скажете, значит, брат Бранхам, если бы сегодня Христос был на земле, то настоящий слуга повел бы человека к Нему, ко Христу. Так ведь Христос находится здесь в виде Слова, а Слово дает жизнь, потому что Он и есть Слово. Христос и есть Слово. Так точно. Он Сам и есть Слово. Истинный слуга всегда поведет вас к Слову. Так вот, Он есть Слово. Он — это ожившая Библия. И когда вы умираете для себя со Христом, как пшеничное зерно, тогда в вас живет Слово, дает те же результаты, какие оно дало в том живом пшеничном зерне, которое должно было попасть в землю. Аминь. Вы участники Его воскресения. Вы участвуете с Ним во всех Его благословениях, во всех Его проявлениях. Вы участвуете с Ним во всем, что Он совершал. Так вот, Он есть Слово в Его истинном истолковании. Вы скажете, «О, мы верим Библии, сэр. Мы верим Библии». Но если вы верите Библии, Иисус сказал в Библии, Святого Иоанна 14:12, следующее, «Верующий в Меня, дела, которые Я творю, и Он сотворит также». Вот это истинное истолкование Библии. Потому что сам Бог в вас изрекает свое собственное истолкование. Слава. Вот это истинное истолкование. Бог в вас истолковывает свои же слова. Аминь. Разве Иисус не сказал, верующих будут сопровождать эти знамения? Бог в вас дает свое собственное истолкование. Вам не надо смотреть на кого-то другого. Говорите в слове, говорите так, верьте в это. И оно само себя истолкует, потому что именно Бог использует вас, чтобы истолковать свое же слово. Аминь. Христос — это живое истолкование Его же слова. Давайте посмотрим на некоторые, как Он истолковывал слово. Так вот, если у Него правильное истолкование... Если пойдешь тут к методистам, они скажут, правильное истолкование у нас. Баптисты говорят, правильное истолкование у нас. Пресвитериане, правильное истолкование у нас. Церковь Христа, так называемая. Правильное истолкование у нас. У всех правильное истолкование, а не все отличаются друг от друга, значит, где-то что-то не так. Так вот, единственное, как мы можем узнать, это узнать, как Иисус сказал евреям истолковывать Слово. Аминь. А если Христос так сказал, значит, это правда. Методисты говорят, как его истолковывают наши братья, совет. Баптисты говорят, как мы его истолковываем. Пресвитериане говорят, как мы его истолковываем. Но главное, как его истолковывал Иисус. Именно так. Давайте посмотрим, как он истолковывал Слово. Он сказал, «Если я не творю дел Слова Отца Моего, не верьте мне». Аминь. И вопрос решен. Вот как он истолковывал. Он сказал, «Если вы не можете поверить мне, то верьте тем делам, которые я совершил. А если я не творю дел Отца Моего, то вообще не верьте в это». Аминь. И вопрос решен. «Верующий в Меня дела, которые Я творю, и он сотворит так же». Так вот, что-то должно быть правильно, а что-то неправильно. Иначе чем мы занимаемся? Зачем нам играться? К чему нам тут прикидываться христианами, делать одно, другое, третье, и присоединяться к этим вероучениям, и пожимать руки таким-то пятидесятникам, или таким-то, или методистам, или пресвитерианам, или баптистам, или католикам? К чему все это? Чем мы занимаемся? Играемся в прятки? В кошки-мышки? Что с нами? Значит, есть только один путь, только одно основание. Есть только один верный путь. Это то истолкование, которое дал Иисус Словом. Аллилуйя! Вот это правильное истолкование. Сказал, если я не творю тех дел, которые по Божьему предсказанию я буду творить, тогда не верьте мне. Аминь. Вот это истолкование. Сегодняшнее истолкование такое. Иисус сказал, верующий в Меня, те же дела, которые Я творю, и Он сотворит так же. И в Писании также сказано, Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Иисус сказал, вот как узнать от Бога, Я пришел или нет. Вот как можно узнать. Они сказали, минуточку, у нас отец Авраам. Он сказал, отцы наши ели ману в пустыне. А Иисус сказал, они все умерли. Мы пили воду из битой скалы, и все они умерли. Он сказал, но я тот хлеб жизни, шедший от Бога с небес. И это не я говорю, а Отец мой, живущий во мне. Он истолкователь этого божественного слова, и он снова доказывает, что он и есть Бог, потому что он творит со мной то, что он и обещал. Аминь. Это по Писанию. Вот такую весть надо нести людям, а не колыбель и ясли. Ни в одной книге Библии не упоминается слово «Рождество». Ни единого раза Иисус не направлял людей к своему рождению, только к своей смерти. Ни единого раза Иисус не сказал «Зачисляйся в церковь». Ни единого раза Он не сказал «Заучивай вероучение». Но Он сказал, «Придите ко Мне». И Он сказал, «Приходящего, дела, которые Я творю, будут сопровождать его, точно как и Меня. Ибо если я не творю дела Отца Моего, не верьте Мне, потому что в Слове сказано, что когда придет Мессия, все это будет происходить. Он будет пророком. Да, Он будет пророком, Он будет провидцем, как Моисей». Хромой скочит, как олень. Слепой прозреет. Глухой станет слышать, а немой говорить. Он покажет в нем, как совершается знамение Мессии. Если знамение Мессии не подтверждает моего служения, сказал он, тогда не верьте мне. Но слово истолковывается так, сказал он. Если у меня нет этих знамений, тогда не верьте в это. Но если я являюсь знамение, а вы не можете поверить в мое истолкование слова, то верьте в знамения, потому что они говорят о слове. Вот это настоящее его истолкование. Вот оно. Это есть послание. Не надо верить никому на слово. Не надо записываться в какую-то церковь. В церковь не запишешься. Можно записаться в эти организации, но в церковь Божью рождаешься от Голгофы. Вы скажете, слава Богу, брат Ранхам, я тоже. Тогда те дела, которые совершал Иисус, вы тоже будете совершать. Так и Иисус сказал. Понимаете, дела, которые я творю, что? Он сказал, дела, которые я творю, свидетельствуют обо мне. Аллилуйя. Дела, которые я творю, они свидетельствуют. Разве вы не видите, другими словами, знамение Мессии? Разве вы не видите, что должен совершать Мессия? И вы не верите, что у меня правильное истолкование слова? Тогда почему же мой отец подтверждает это? Вы думаете, что я слишком жестко говорю о ваших организациях, сказал он. Если вы думаете, что я слишком радикальный, и говорите, что я безумный, что во мне бес, что я сошел с ума. Иисусу говорили, что он безумный. Безумный означает сумасшедший. Ты сумасшедший. Ты не принадлежишь к нашим группам. И ты здесь безумствуешь. Ты с ума сошел. Тогда Иисус мог сказать им так. Если вы от Бога, тогда где знамение Божье? Если вы верите в Моисея, то где у вас знамение Моисея? Если вы верите в пророков, то где у вас знамение пророков? Так что, если вы не можете поверить, что у меня правильное истолкование, верьте знамениям, ибо они свидетельствуют, что я прав. Аллилуйя! Они как раз свидетельствуют обо мне. Они свидетельствуют, прав я или нет. Все, кого Отец дал мне, последуют за этим и придут к этому. Никто не сможет прийти, если Отец не призовет его. Верно. Хотя он сотворил столько дел, как сказано в Библии, они все равно не могли ему поверить. Потому что Исаия сказал, «Имеет уши, не слышит, глаза и не видит, они слепы, как крот». Они все равно не могут этого увидеть, потому что пророки сказали, что они не смогут. Так вот, сегодня то же самое, что было тогда. «Да», — сказал, — «если вы не можете, я творю дела, не я говорю эти слова, но я творю эти дела, иначе говоря, это мой Отец». И если вы знаете, каким был Бог, Бог был Творцом. Именно Бог был на Моисее. И Бог в Моисее предсказал мой день. Бог был в Ветхом Завете, сказал он. То же самое, что сказать тот самый, который был на пророках, сказал вам, что однажды придет главный пророк. И к нему соберутся дети. Если вы не можете поверить в то, что я истолковываю вам слово, тогда верьте знамениям, ибо они говорят обо мне. О, они не могли поверить, они не могли этого понять. Он был Богом во плоти. Потому что кем он был? Он был проявленным словом. Он был тем, что Бог и обещал. Послушай, скини Бранхама. Пристегните ремни в этот рождественский вечер. Видите? Если бы он не был им, тогда Бог не подтверждал бы его. Конечно. Другими словами, он мог бы сказать, которую из ваших групп, фарисеев, саддукеев или кто бы то ни был, кто из ваших людей, кого из ваших первосвященников, кого из ваших богословов использует Бог, чтобы говорить через них свое слово и проявлять его в подтверждении этому. Но они могли бы сказать, наши люди образованы, мы умные, мы знаем эту Библию из поколения в поколение. Тогда почему же Бог снова не оживляет ее в этих мужах, если это Божье Слово? Я и Отец мой одно. Не трое. Мы одно. Бог в нем. Бог говорит через него. Он уже не свой. Но он, Божий голос, через человеческие уста. Аллилуйя! И сегодня каждый верующий в Него тоже так охвачен, настолько охвачен, настолько полностью отдавшийся, что Его слова становятся как слова Христа. Он говорит, и Слово становится плотью. Он говорит, и Слово появляется. дела, которые я творю, и вы сотворите также. Верующих будут сопровождать эти знамения. Исаия сказал в 42 главе, где мы только что прочитали, «Пришел великий свет». Свет! Ой, я не хочу отклоняться от темы. Но самый великий свет из всех светивших сиял в том смиренном человечке из Назарета, у которого не было красоты, привлекавшей нас к нему, в человеке без образования, говоря по-мирски. В человеке, который не знал ритуалов и вещей этого мира, но мог связывать демонов, воскрешать мертвых, и бесы трепетали. И Бог признал его с небес и сказал на это сын мой возлюбленный. Не перед плутократами, но перед выбранной группой, которую он призвал. Великий свет. Почему? Больший свет сиял из его слова. Кто был словом? Христос. Он был чем? Ожившим словом. А ожившее слово излучало больше свет, нежели тогда, когда он сказал «Да будет свет» в Бытие 1. То был свет творения, смертного творения, которое должно пасть. Но его слово было жизнью вечной и светом вечным. И когда человек верит в это, он имеет вечный свет. Свет для сидящих в стране теней смертных. Матфея 4. Приносит свет к язычникам, которые были одержимы и осуждены Богом в своих идолах. Но он пришел как свет. Что он сказал? «Слово Твое, свет стезе моей, свет, освещающий стезю для ног моих, чтобы вести меня». И сегодня свет Божий — это проявленное Слово Божье. Проявленный свет. Свет — это дела Божьи, изреченные ожившим Словом Божьим, и это больше свет, нежели у истоков сотворения. Аминь. Свет для светильник стезе Моисти, о Боже, свет, слово. Мы сегодня в такой тьме, наполнены вероучениями и деноминациями, наполнены сенсациями и фанатизмом. Сердца открыты для могильников, где всякие духи, которые даже отрицают истинность этого слова. И говорят, дни чудес прошли. Не бывает такого, как крещение Святым Духом, говорение языками, пророки и так далее, они умерли много лет назад. А потом видишь, как Бог посреди тьмы вероучения, тьмы деноминации, берет свое слово и группу людей, которые будут ему верить, и проливает свой свет и свою жизнь. Это больший свет. Это вечный свет, больший, чем тот, что был у истоков сотворения. Да будет свет, и стал свет. Конечно. Так вот, Иисус ведь не говорил, что Он приведет их к Вифлеему. Иисус не говорил грекам, когда они подошли. Так, минуточку. Если хотите посмотреть, я поведу вас обратно к Вифлеему, где я родился, и я расскажу вам, как тогда все это произошло. Вовсе не так. Он указал им на будущее место, если они хотели знать Его. Если хотите узнать Меня, другими словами, я не поведу вас назад и не буду рассказывать вам, как я родился в Вифлееме и все эти подробности. Я укажу вам на место, где я буду распят за вас. И там, если вы будете распяты вместе со мной, возьмете свой крест и последуете за мной, то вы узнаете, кто я. А иначе, через свои древние искусства, вы никогда этого не познаете. Вы никогда... Ну, вы скажете, брат Бранхам, но мы узнаем это через искусство Библии. Нет, это не так. Если это узнается через искусство Библии, тогда почему же у фарисеев этого не было? это познается не через искусство Библии, потому что слишком много искусных художников занялись рисованием. Но Библия права, а художник один — Бог. Сегодняшние вероучения гласят, записывайтесь сюда, читайте рождественскую молитву, повторяйте апостольский символ веры, записывайтесь в нашу церковь, пожмите руки, креститесь во имя Отца, Сына, Святого Духа. Это деноминационное вероучение. Верно. Художник не так нарисовал эту картину. Художник нарисовал, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же, слышащий слова мои и верующий в пославшего меня, имеет вечную жизнь, дела, которые я творю, и он сотворит так же, верующих будут сопровождать эти знамения. Вот так нарисовал художник. Так что, когда Бог это отражает, вы знаете, что вам попался нужный рисунок, а иначе возложенная подделка. Аминь. Возьмите сегодня эту ложную подделку какого-нибудь вероучения и выбросьте ее за дверь, и возьмите свет библейского Евангелия, и пусть художник изобразит вас Христа. Аминь. Вот так надо. Вот именно. Нет. Он не повел их к яслям. Он не повел их к Рождеству. Исаия сказал, что нарекут ему имя. В той же главе он сказал, имя ему будет... Нет, в 55 главе Исаии сказано, нарекут ему имя Чудный, Советник, Князь Мира, Бог Крепкий, Отец Вечности. Аминь. Жаль, что у меня нет времени. Мне бы нужно... Я хотел бы взять тему о каждом из них. Советник, Князь Мира, Бог Крепкий, Отец Вечности и Чудный. Давайте на минутку затронем только мысль о Чудном. Чудный. О, Исаия сказал, что он чудный. Давайте подумаем о некоторых сказанных им вещах, благодаря которым он и был чудным. Почему он был чудным? Когда он сказал так, «Я и Отец мой одно». Чудный. Скажите мне, какой фарисей мог бы такое сказать? Скажите мне, какой первосвященник мог бы такое сказать? И чтобы Бог это подтвердил. Видите? Сказал, если я не творю этих дел, то не верьте ничему из того, что я говорю. Но если я проповедовал об этом, тогда это означает, что Бог послал меня это совершать. Сказал, вот, он сказал, я и Отец мой одно, не я и Отец мой трое. Иисус сказал, так вот, вероучение гласит, я и Отец мой трое. Но в Библии сказано, и Иисус сказал, я и Отец мой одно. Вот это чудное. Видите, как Бог стал плотью? Аллилуйя! Не какая-то вторая или третья или четвертая личность, но сам Бог. Иисус так сказал. С Ним спорьте, а не со мной. Я только говорю то, что Он сказал. Я и Отец мой одно. Не я творю эти дела, а Отец мой, Он живет во мне. Если вы не верите мне, то верьте Слову. Потому что Он и есть Слово, и Слово стало плотью, и Я есть. Вначале был Словом. Автор того же самого Евангелия, Иоанн, сказал, «Вначале было Слово, и Слово было Бог, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало среди нас». Это значит, что Он и Бог — одна и та же Личность. Если Бог есть Слово, и Он есть Слово, значит, Я и Отец мой одно. О, это чудно. Так точно. Столько всего можно было бы об этом сказать. Чудный в том, что Он говорил. Еще одно Он сказал, «Я свет миру». Скажите мне, какой священник мог бы такое сказать? Скажите мне, какая деноминация может такое сказать? Скажите мне, какое вероучение могло бы такое сказать? Это чудно. Я есть истина. О, вот это да. Наше вероучение за миллион километров от истины. Вероучение не может проявить Бога. Вероучение не может, точно как Илия сказал на вершине горы Кармил, если Бог есть Бог, то пусть Он ответит. Вероучение этого не сделает? Никак не. Но это сделает Бог. Кем является Бог? Словом. Проявленным Словом. Он это сделает. Я есть свет миру. Я есть истина в мире. Я есть путь. Кроме Него нет другого пути. Вот и все. Не идите через вероучение, придите ко Мне. Понимаете? Я есть путь, свет, истина. Все, кем Он был, Он сказал такие чудные слова. Я есть путь. Я есть истина. Я есть свет. Я первый, я последний. Я начало, я конец. Я тот, кто был, кто есть и придет. Я корень и потомок Давида. Я утренняя звезда. Я от Альфы до Омеги. Я все. Я и Отец мой одно. Он живет во мне. Я — это Он, а Он — это Я. Они спросили, «Ты, будучи человеком, делаешь себя Богом?» О, как он сказал однажды фарисеям, «Вы заблуждаетесь, не зная ни Слова Божьего, ни силы Божьей». Вы заблуждаетесь, не зная Его. Конечно. Чудные слова. Чудные. Давайте вспомним, какие были тогда чудные дела. Что Он делал? Каким же он был, что Исаия сказал, что он будет чудный, когда он стал называть его всевозможными именами? Советник, князь мира, Бог крепкий, Отец вечности, все это. Он сказал, он просто чудный. Чудные слова. Теперь мы немножко поговорим о чудных делах. Какие же чудные дела он совершал? Однажды из Нина, Наина, шла похоронная процессия. Вдова со своим единственным сыном, который лежал на похоронных носилках, мертвый, окоченелый труп, забальзамированный, шла к могиле его похоронить. Он шел аж из самого Назарета. Ноги у него болели. В пыли, уставший, изнуренный. И он услышал этот плач. Он взглянул, а по дороге идет вдовушка и оплакивает. Ее мальчик, ее единственный сын, лежал на тех носилках мертвый. Получилось так, что его проносили мимо Иисуса. А смерть и жизнь вместе быть не могут, знаете. Кто-то из них должен убраться. Он сказал, остановите носилки. Подошел и прикоснулся к мальчику. И жизнь, которая была в мальчике, которая отсутствовала, может быть, 2 дня, возвратилась. Я прямо представляю себе, как зашевелилось покрывало. Представляю себе, как люди начинают вглядываться. И человек, который был мертвым, встал на ноги, подошел и, наверное, обнял свою мать. Это дела Божьи? Чудный, правда? Еще бы. Я представляю себе Иаира, неприметного священника. Это был приятный человек. Он верил Иисусу, но ему приходилось это утаивать из-за своих товарищей. Сегодня очень много таких тайных верующих. Они боятся, что их выгонят из церкви, понимаете? Трусы. Бог не может таких использовать. Богу нужен человек, который будет твердо стоять, даже если придется подписать это своей смертью. Бойтесь не уничтожающего тела, но того, который уничтожает тело и отправляет душу в ад. Иаир. Я вижу, как он идет домой с этим, к этому служителю. Зашел туда, где лежал его единственный 12-летний ребенок, дочка, окоченелая, мертвая, лежала на постели. Там лежало ее безжизненное тельце. Ручки ее побледнели, ногти на руках побелели, ее губы обвисли, она умерла из-за горячки или чего-то такого. Ее глазки были неподвижны и закрыты, и они были чем-то, наверное, накрыты. Волосики у нее были причесаны, вокруг нее лежали розы и прочее, а мать с отцом кричали, соседи кричали. Ее единственный ребенок скончался. Я вижу, как он заходит в ту комнату. Аминь. И он оглянулся по сторонам, он увидел их всех. И они начали над ним смеяться, он выгнал их из комнаты. Вот это чудный. Видите, один человек может взять под контроль всю толпу. Почему они ничего не сказали? Они боялись что-либо сказать. Почему они сегодня не осуждают слово? Они боятся это сказать. Вот и все. Зашел в ту комнату. Взял ее холодную ручку и проговорил в какую-то неизвестность на незнакомом языке. И дух этого ребенка вернулся, и она жила. Чудные дела. Да, так и было. Это были чудные дела. Доказал, что он был чудный. Я мог бы также сказать о Лазаре. Когда его тело забальзамировали, уже за 4 дня до того, его обмазали благовониями слой за слоем, и этого молодого человека обернули несколько раз в ткань. И вот он лежал в могиле, гнил, у него уже нос впал, губы провалились в лицо, подкожные черви уже начали его поедать, а его душа 4 дня где-то путешествовала. Я вижу его, его сутулые плечи. О, вот это да! Этот мир сказал бы, посмотрите-ка на этого человека, посмотрите на него, и вы еще назвали его Богом. Вот он идет к могиле и плачет слезами смертного. В Библии сказано, что он плакал. Слезы стекали по его щекам. схлипывая, он пошел к могиле. В тот момент он был человеком, но вижу, как он говорит: «Отвалите камень». Аминь, аминь. Он поменял всю обстановку. Лазарь, который был мертвым, уже 4 дня встал на ноги и ожил. Я представляю, как благовония начали просачиваться сквозь пелены, в которые он был завернут. Что? Вернулась жизнь. Вонь пропала. Наросла новая плоть. Дух, который 4 дня где-то находился, вернулся в его тело, и человек встал на ноги. Не говори, вот этот чудный советник, князь мира, Бог крепкий. Вот он, еще бы. Хорошо. Видим женщину у колодца, как он стоял и разговаривался несколько минут, и сказал ей, что на тот момент у нее было 5 мужей. Она сказала: «Господин, ты должно быть пророк. Мы знаем, что когда придет Мессия, таким будет его знамение». Он сказал: «Это я, который говорит с тобой». Чудный, правда? Чудный. Однажды ночью бушевало море. От усталости он заснул, как простой человек. Он заснул от усталости. Бесы бились об заклад, что утопят его в ту ночь. И они уже думали, что вот-вот покончат с ним. Когда паруса порвались, весла поломались, лодка наполнялась водой и тонула, они, ученики, подбежали и сказали: «Неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И он поднялся и протер от сна глаза, сказал: «Ах, вы маловерные! Доколе буду с вами? И что вы сейчас будете делать? Что вы будете делать здесь, в таком бушующем море, когда это здоровенное Галилейское море при каждой волне проваливается до самого дна? Что вы будете делать? Ведь дьявол сидит там на горе и нашептывает, чтобы волны дальше накатывались, образовывая там торнадо, который поднимает воду на 9-12 метров. Что вы будете делать?» Сказал: «Доколе буду с вами?» Поставил ногу на Гита в лодке и сказал: «Успокойся, перестань». И ветры умолкли. Другими словами, он сказал: «Ветер, закрой рот! Волны, возвращайтесь на свое место!» На воде даже ряби не стало. Стоя там, оглянулся вокруг и пошел назад мимо ошеломленных апостолов, стоявших там. Опять лег и дальше спал. Они сказали: «Что это за человек? Чудный! Аминь!» Чудный. Вы верите, что он был чудный? Конечно, он был чудный. Так точно. Когда сам этот человек оставил небеса, ведь вся солнечная система была его венцом, все миллиарды звезд, нависавших над землей, все звезды, которые за миллионы километров, ведь там, на горе Паламар, смотришь через телескоп и видишь 120 миллионов лет светового пространства. И все эти миллиарды и триллионы звезд были в его венце. А он оставил их, чтобы надеть терновый венец. Кто мог это сделать? Чудный. О, вот это да. Вечным было его одеяние. Он был облечен вечной жизнью. У него никогда не было начала, у него не было начала в Вифлееме. Знаете, как люди себе это представляют. У него не было начала. Аминь. Облаченный вечной жизнью и отстранился от нее, чтобы надеть старую, грязную одежду смерти ради нас с вами. Чудный. Угу. Да. Небеса были его дворцом. Все небеса принадлежали ему. Это был его дворец. Ничто не могло сравниться с его сиянием. А он пришел на землю и сказал, что даже лисицы имеют норы, и птицы имеют гнезда. А мне даже негде преклонить голову. Это был чудный, как вы думаете? Друзья, у меня здесь записано много контекста, но мне, наверное, нет времени рассмотреть их. Я скоренько потороплюсь. Вот такого Иисуса вы должны увидеть. Не Иисуса деноминации, о котором говорят. Не Иисуса из вероучений. Не Иисуса из какого-то вымышленного Рождества. Не Иисуса из какого-то пасхального кролика. Но Иисуса Голгофы. Того Иисуса, который от всего отказался, о котором говорили пророки. Можно было бы продолжать и дальше. Чудный Отец, чудный Отец, чудный Советник, чудный Князь Мира, чудный крепкий Бог. Можно говорить, говорить и говорить об этом без конца, понимаете? Но не вникая в подробности, мы скажем так. Мы должны увидеть, мы должны увидеть именно такого Иисуса, чтобы иметь Его вечную жизнь. Вы не сможете получить ее в вероучении. Вы не сможете получить ее, записавшись в церковь. Вы не сможете получить ее по какой-то басне, которую вам рассказали о Санта-Клаусе. Санта-Клаус не имеет вечной жизни. Нет. Вероучение не имеет вечной жизни. Даже знание Его Слова не дает вам. Знание этого не дает вам вечной жизни. Знать Его. В Библии сказано, знать Его — это вечная жизнь. Не знать Его Слово, а знать Его. Греки хотели увидеть Его. Они хотели узнать Его лично. Господа, нам хочется видеть Иисуса. Так вот, вы видите не глазами, вы видите своим сердцем. Понимаете, глазами смотришь, а понимаешь сердцем. Видеть означает понимать, смотришь на что-то и говоришь, я этого не вижу. Ведь ты на это смотришь, просто ты имеешь в виду, что не понимаешь этого. Греки хотели узнать Иисуса. Он показал им, как можно Его узнать. Узнать Его. Узнать не Его вероучение, узнать не Его Слово, узнать не Его чудеса, но узнать Его. А это обнаружишь только у креста. Не у яслей, нет, именно у креста, понимаете? Он указал им на крест. Не на какое-то вероучение, и не на какие-то ясли, и не на какие-нибудь деноминации, но на крест. И то же самое сегодня, настоящий ученик. Если вы придете к Иисусу, он не скажет, «Иисус велел мне взять и записаться в такую-то церковь». Он никогда такого не говорил. Он не сказал бы такого сегодня. Нет. Если вы увидите Его, Он укажет вам на крест, «Пойдите туда и умрите, и тогда вы познаете Его, если вы хотите Его познать». Он ни разу не указывал кому-либо на какое-нибудь вероучение, на какую-нибудь деноминацию или на свое рождение, или даже на Рождество. Он ни разу этого не делал. Я мог бы немного потоптаться на этом, но не буду. Однако, если это не важно, если Иисус, вы нигде в Библии не найдете, чтобы Он кому-нибудь указывал, что Его можно познать еще где-нибудь только у креста. Верно. А это означает быть распятым для своего «я», если человек не родится заново. Значит, если Санта-Клаус, Иисус никогда не составлял вероучения. Он никогда не учреждал деноминацию. Тогда почему же мы придаем этому такую важность и даже возлагаем на это всю ответственность? Я хочу вас об этом спросить. Сейчас Рождество. Тогда почему же наши церкви ставят на это такое ударение, что необходимо ходить именно в ту церковь, нужно утвердить какое-то вероучение, нужно делать одно, другое, третье? Почему же мы ставим на это такое ударение, если это не важно? Это говорит о том, что у нас совсем не такие ученики, какие были раньше. Они хотят привести вас в свою церковь, в свою деноминацию или к своему вероучению, а не ко Христу. Люди сегодня, если их спросишь, «Ты верующий?» Я много раз об этом спрашивал. «Ты верующий?» Они отвечают, «О, я баптист, я методист». Ведь тогда это означает, что ты не являешься верующим, понимаете? Так и есть, баптист. Говорят, «Я пятидесятник». Это тут вообще ни при чем. Никак нет. Верующий — это новое творение. Но сегодня докатились вон до чего, понимаете? Почему они это делают? Отчего люди так говорят? На днях вечером я был в больнице. Я собирался помолиться за одну больную женщину. Она исцелилась. И я сказал, а там сидели мужчины, его мать. Наверное, это была его мать. И она вроде была похожа на его мать. И я разговаривал с той леди. Я говорю, теперь мы помолимся. И я повернулся. Вы не против, если мы помолимся? Она сказала, задерните занавеску. Я говорю, ну я ведь только спросил. Не возражаете ли вы, если мы помолимся? Она говорит, мы методисты, задерните занавеску. Я говорю, тогда это вас до смерти напугает. Тогда я лучше задерну занавеску, понимаете? Я говорю, если вы всего лишь методисты, значит вы не христиане. Так что я просто... Почему они так говорят? Какой-то лжеученик только до этого и смог их довести. Больше они ничего не знают. Какой-то неправильно наученный ученик. Ученики Иисуса вели людей к Иисусу. Методистский ученик ведет людей к методистам, баптист ведет их к баптистам, пятидесятник ведет их к пятидесятникам. Но ученик Христа ведет их ко Христу, а Христос ведет их на Голгофу. Вот как оно по-настоящему. Так точно. Так точно. Их дальше не повели, их довели только до этого, понимаете? Если они говорят, ну, баптист, или методист, или пресвитерианин, или еще кто, только до этого их и смогли довести. Католик, кто бы то ни был, только до этого их и смогли довести. Так что больше им ничего и не известно, но благодарение Богу эти ученики знали Иисуса. Поэтому они повели его к... Они повели этих греков к той истине, которую они знали, и настоящий ученик Христа, нашедший Христа, ведет Искателя прямо к Иисусу. А Иисус указывает им на Голгофу, где они умирают с Ним и рождаются свыше. Заново. О, вот это да. Вот до каких пор их. Но, господа, нам хочется видеть Иисуса. Таков был вопрос. Мы хотим видеть не вероучение, мы хотим видеть не методистов, мы хотим видеть не баптистов, мы хотим видеть не какого-то из этих, мы хотим видеть Иисуса. Но в чем дело? Мне же надо заканчивать, братья мои. Теперь слушайте внимательно еще несколько комментариев, а потом закончим. Что? Я хочу сейчас, по возможности, хорошенько втолковать это, забить это по самую шляпку. Греки хотели увидеть Иисуса, они нашли Его не в Рождестве, нашли Его не в какой-то организации, нашли Его не в каком-то вероучении. Он никогда не указывал им на такое. Вы хорошо это усвоили, но Он указал им на крест, чтобы умерли. Умерли. Настоящий ученик говорит, «Вы должны умереть!» Как мне знать, мертвый я или нет? Когда вы распознаете, что все это слово является истиной, тогда слово начинает в вас жить. Ну, вы скажете, но наша церковь учит, мне не важно, чему учит ваша церковь, главное, что говорится в Библии. До чего вы дошли? Другие церкви учат по-разному, но эта Библия учит одному и тому же. Как Иисус сказал, всегда, когда вы принимаете это слово будет проявляться в вас. Оно будет совершать то же самое, что оно обещает вас совершать. О, говорят, дни чудес прошли, а в Библии сказано, Иисус вчера, сегодня вовеки тот же. Как же вы это состыкуете? Ведь Иисус сказал, верующий в Меня, где угодно, в любое время. В Марка 16 сказано, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Докуда? По всему миру. Это даже еще не было достигнуто. Всей твари, кто верит и крестится, спасен будет. А кто не верит, осужден будет. И верующих будут сопровождать эти знамения. Вот вам, пожалуйста. Слово станет светом. Оно будет излучать свое сияние. Не то, что вы подойдете к колыбели и скажете, здесь много лет назад родился младенчик. Чушь. Об этом рассказывают всякие вероучения и басни. Нам известно, что Иисус знал, что все это пропадет и будет полная путаница. Но не запутается только один, это Святой Дух. О, одни говорят, он родился прямо здесь, на этом месте мы построили церковь. Другой говорит, он родился вот здесь как... Вы знаете, сколько у них гвоздей? Причем могут это доказать? Тех самых гвоздей, которые были на кресте. 19, у каждого свой гвоздь. Это у нас есть? Аллилуйя, у нас есть. У них прямо какие-то мертвые кости какого-то... У нас есть. Вот в этом месте он родился. Другие говорят, он родился вот в этом месте. Те говорят, он родился вот в этом месте. Да какая разница? Вот где он родился, в сердце, верно? Когда я умер, он родился заново. Я родился свыше, заново в нем. Вот именно. Господа, нам хочется видеть Иисуса. Хорошо. В чем же дело? Он опять потерялся. Люди его потеряли. Верно. Но он опять потерялся в больших толпах. В толпах вероучений. Вы помните, как однажды его потеряли родители? Его опять потеряли. Его потеряли. Пройдитесь по этим улицам, как тут было за последние несколько дней. Посмотрите на обезумевшие толпы, которые толкаются, проталкиваются, пьют, ругаются и сквернословят. Бубенцы звенят. Христа потеряли. Не то, что Он потерялся, а люди Его потеряли. Где они Его нашли? Там, где они Его и потеряли. Там и мы Его найдем. Но потеряли Его в своих вероучениях и в своих толпах. Его потеряли, Христа потеряли в коммерческой толпе. Коммерческая толпа говорит, нам нужно праздновать Рождество. Одна леди, стоявшая там, сказала на днях, когда мы с женой стояли там, говорит, я купил папе литр виски. Другая говорит, я куплю, знаешь, что я куплю папе? Я куплю ему карты и чипсы. Мы будем играть в покер с раздеванием. Видите, празднует Рождество. Другая сказала, я купила маме блок сигарет, что ты купишь ей? О, Боже. Его потеряли. Они его потеряли в Рождестве. Они его потеряли в Пасху. Кролик или новая шляпка. а не воскресение. Не рождение Христа. Они его потеряли в своих вероучениях, когда из него сделали трех богов, разрубили его на куски и понаделали идолов вместо того, чтобы познать, кем он является. Я и Отец, мы одно. Вы потеряли его. Он потерялся в религиозной толпе. Как же религиозная толпа? Его потеряла его же церковь. В Ладикийском, последнем церкви периоде сказано, что он оказался снаружи церкви и стучался, чтобы войти. Самое жалкое зрелище во всей Библии. Это состояние церкви в последние дни перед его приходом. Никакой другой церковь период его не выставлял. Они ничего другого не знали, а теперь, когда они действительно знают истинную силу Святого Духа, они вышвырнули его оттуда. Снаружи стучится в дверь. «Вот, я стою у двери и стучу». Еще бы. Они его потеряли в своих коммерческих толпах. Они его потеряли в своих религиозных толпах. Это так. Они сделали из этого вероучение. Они сделали из этого деноминации. Они все потеряли. Они выбрали ритуал вместо Библии. Они выбрали понятие группы людей вместо того, что сказал Бог. Они сказали, занеси свою фамилию в список, пожми руки. Больше ничего не надо. Крестись в Отца, Сына и Святого Духа. Все это ложно. Это так. Вот где его потеряла церковная толпа. Когда они его потеряли? Почему? Не в своих церковных зданиях, не в своей, как его там, не в своей группе людей, но они его потеряли, когда оставили Слово. Если вы пребудете во мне, и мое Слово в вас, то просите, чего пожелать, и будет дано вам, это будет вам исполнено, если вы пребудете во мне, а мои слова пребудут в вас, потому что это снова Бог, ставший плотью, понимаете? Если пребудете во мне, а мое Слово в вас, тогда просто просите, чего пожелаете, и будет исполнено вам. Вот так. Но сегодня они не пребывают. Сегодня они методисты, завтра баптисты, послезавтра пресвитеряне, так никуда не продвинулись. Если мое слово пребывает в вас, а слово стало плоть и обитало среди нас. Аллилуйя! Брат Невилл, это так истинно. Слово становится твоей плотью, говорит через тебя. Пятидесятники потеряли его. Да-да, он у них был несколько лет назад, но они его потеряли. Как они его потеряли? Соревнуясь, кто сможет построить самое большое здание. У кого будет самая большая церковь? Лучше всех натренированный хор. Если я что-то не люблю, так это перетренированный голос, когда стоят и поют так, будто у них колики. Задерживают дыхание так, что чернеет в лице. Они не поют. Они просто создают шум. Но мне нравится, когда добрые, старомодные, искренние, заново рожденные пятидесятники поют от сердца. Даже если им медведь на ухо наступил. У них все равно есть в этом дух. Прямо чувствуешь, как он тебя пронизывает. Аллилуйя. Мне это нравится. Я люблю эти последействия. Когда Святой Дух это благословляет, знаете, я это люблю. Я считаю, что это то, что нужно. Да. Но они его потеряли. Хорошо натренированы хоры и хорошо обученные проповедники. Да. О, ну и ну. Всякие накрученные волосы, знаете, и наклоняют вот так голову для фотографий. О. Да, хорошо натасканы. Еще как. Натасканы как надо. Большие воскресные школы. Конечно, каждая церковь старается превзойти другую по воскресной школе, а воскресная школа в Библии даже не упоминается. Это методистская догма. Сначала она была названа школой для оборванцев. А сейчас на воскресную школу ходят все, кто не в силах остаться на собрании, потому что они выбрали что-то помимо того, что сказал Бог. Верно. И помните, я говорил, что никогда в жизни не проповедовал под вдохновением того, что мне приходилось бы забирать обратно. Как я говорил на днях про алтари и прочее, знаете. Семи змеи и все остальное. Пусть кто-нибудь придет и попробует опровергнуть это по Слову Божьему. Нет, вот где они его потеряли. Многочисленная воскресная школа или самая большая палатка. Лучше всех разодетая группа в городе. Это пятидесятники. Ведь мы ходим в первую церковь. Туда входит самая лучшая группа в городе. Дьяконы. Женаты по 3-4 раза. Дьяконы в советах, может быть, пастор тоже. В сегодняшних церквях какой только чепухи нет. Видите? Что они сделали? Они потеряли Иисуса. Ну, вы знаете, что наша деноминация среди пятидесятников самая большая. Наши мужи натасканы лучше всех остальных. Может быть, все это так. Я этого не отрицаю, это относится к ложам и к области теологии. Но мне нужен человек, знающий Иисуса, увидевший Его и родившийся заново, и Слово отражается в Его Слове. Ясно видно, что это не Его слова. Он настолько полностью отдался, что Христос говорит через Него. Вот вам, пожалуйста, верно. Знамения и чудеса сопровождают это Слово, потому что это Божье Слово. Но если в Божьем Слове говорится что-то, а эта группа говорит, «О, нет-нет-нет, наша организация нас вышвырнет», если мы в это поверим, тогда ему конец. Он тут же сам себе подписывает приговор, сразу же, и все. Можете что-то вырабатывать механически, можете подсовывать какую-нибудь утку и воображать одно, другое, третье, но настоящего и подлинного в этом нет. Так точно. О, конечно. Церкви обменивают Христа на мирское и вероучение. У церкви проходит программа обмена. О, им очень хочется обменяться. Так точно. Они берут и обменивают. Они хотят... У них программа обмена. Они хотят обменять сказанное Богом на сказанное деноминацией. Они хотят обменять сказанное Богом на следование за пастором. Они хотят обменять сказанное Богом на следование за организацией. Они обменивают. Вы знаете что? Люди в поисках подходящих покупок. О, сейчас идет большая торговля. Это другое Рождество, просто придуманная подделка. Жаль, что у нас нет еще немножко времени. Когда-нибудь я снова вернусь к этой теме, пропуская тут очень много из того, что Святой Дух мне недавно дал. Понимаете? Пока церковь обменивается, церковь ищет себе подходящие покупки, то есть люди так называемой церкви. Так точно. Они обмениваются, еще как. Ищут покупки и обмениваются. Они ищут какую покупку, чтобы быть в самой большой церкви, среди самых разодетых, самой большой деноминации. И люди, я хочу кое-что высказать, люди пытаются найти, даже пятидесятники, женщины из пятидесятников пытаются найти такое место, где им будут спускать с рук побольше мирских вещей. Шорты, короткую стрижку, краску. Они находят подходящий товар. Слава Богу, я пятидесятник, аллилуйя, я хожу к таким-то. И, о, наш пастор не верит в... Видите, вы словно в магазине ищете тех, которые будут позволять жить в самой мерзости. Боже, смилуйся. Тех, кто будет позволять жить мерзостнее всего и как можно больше похожими на этот мир. Они как будто из одного магазина слоняются в другой, отвергая Христа. Это может хорошенько задеть за живое. Так оно и должно быть. Люди выискивают словно в магазине. Они на Рождество слоняются по магазинам, чтобы найти выгодные сделки, ищут скидок. Ну, я тоже пятидесятник. У нас нет такой узколобости. Но в Библии так говорится. Если это истинный ученик Христа, то он поведет вас ко Христу. О, брат Бранхам, я вышел и заговорил в языках. Это ничего не значит. Однажды мул тоже так заговорил. Так точно. Это... Нет, я не высмеиваю святое Божье Слово. Я верю в говорение на языках, но и бесы говорят языками. Люди могут говорить на языках и жить как попало. Но я хочу сказать, что дьявол копирует все, что делал Бог, и он может скопировать все, кроме подлинного рождения от Христа. Вот этого он не может сделать. Потому что сначала нужно умереть. А потом Слово тебя воскрешает. Как ты узнаешь, что ты жив, когда это Слово, каждое его Слово стало в тебе плотью? Все, что говорится в Библии, ты говоришь то же самое, и это исполняется в точности, как он это сказал. Вот когда это так. Да. Когда ваш дух согласен с ним, а он есть Слово. Когда ваш дух согласен с тем, что он сказал, и дух проявляется через свое слово, тогда вы живы. Понимаете? Тогда вы закончили свои походы за покупками и обмены и все остальное. Все решено. Да, люди словно в магазине выискивают, где они смогут жить наиболее мирской жизнью у пятидесятников и всех прочих. Вы, пятидесятники, не смейте высмеивать баптистов и пресвитериан. Яблоко от яблони недалеко падает, так точно? Еще как. Все одинаковые. И так, словно какую-то покупку, они выискивают возможность ходить в церковь и вступить в организацию, чтобы быть популярными, иметь хорошую репутацию в городе. Мэр города ходит в церковь. Хотя он мог бы ходить в церковь и быть рожденным заново, я просто говорю, к примеру, самую большую церковь в городе. Я даже сегодня знаю людей, которые ходили в небольшую организацию туда же по дороге, в небольшую церковь, но она была очень маленькой, так что они сказали, ведь наши дети будут... О нас могут быть и лучшего мнения. Они забрали свои документы из одной церкви и пошли в другую, в более крупную организацию. И кроме того, у той другой в подвале был кинотеатр, и там играют в карты и жульничают, и все такое, знаете, и проводят эти игры и так далее, и тому подобное. Так что они повели детей туда. У них внизу стоит бильярдный стол, понимаете, чтобы поиграть в бильярд и развлекаться, и все такое. И проводят 10-минутный урок воскресной школы. И делают перерыв на кофе. И перерыв также для того, чтобы пастор смог выйти на улицу и покурить сигареты. О, да, это правда. Я не говорил бы этого, если бы я не знал, о чем говорю. Это правда. Еще бы, видите, они в поисках товара. Если они смогут брать и жить так, как им захочется, делать все, что им хочется, и при этом им наобещают вечную жизнь в будущем, на такую покупку они клюнут. Уверяю вас, если хотите себе что-нибудь выискать, приходите на Голгофу. Это решит дело. Умрите для своего мерзкого «я», для своих грехов. И родитесь заново. А если вы любите мир или дела этого мира, то любви Божьей вообще нет в вас. Так говорится в Библии, верно? Скажете, я не верю в святость. Неудивительно, что не можете верить. Но в Библии сказано, что без нее никто не увидит Бога. Бог свят. Если Бог живет в вас, то вы тоже святы. Еще скажете, что можете ходить на эти вечеринки и немножко выпивать за компанию. Многие пятидесятники этим занимаются. Ходят на эти вечеринки, ведут туда женщин и живут в этих местах. Идете, раздеваетесь, надеваете купальники, идете купаться в присутствии мужчин. А там ваши мужья и братья, и сестры и прочее. И пятидесятники ходят в купальниках. И еще называетесь членом невесты? Невеста Христа такого не делает. О, он ищет подходящий товар, конечно. Ищет, где полегче, и в придачу наобещали вечную жизнь в будущем. Вы ее не имеете, если оно, Слово Божие, не живет в вас, являясь живым свидетелем того, что он жив. И вы живы в нем. О, вот это да. Господа, нам хочется видеть Иисуса. О, не эти веручения, не эти вещи, которые придумывают люди. Нам хочется видеть Иисуса. Но они его потеряли. Угу. Почему? Еще минутку. Почему? Почему они его потеряли? Почему пятидесятники его потеряли? Почему методисты и баптисты его потеряли? Почему те организации его потеряли? Потому что они не станут закапывать свое пшеничное зерно на Голгофе и умирать для своего веручения, чтобы родиться от Слова. Ведь тогда мы омываемся водою Слова. Аминь. Становимся новыми творениями во Христе Иисусе, и знамения, которые, по словам Христа, сопровождают Его, будут сопровождать их. Каждая женщина встанет на свое место, каждый мужчина встанет на свое место, Дух Божий займет свое место, и Церковь Живого Бога будет незапятнанной. Конечно. Аминь. Так точно. Вот как это делается. Их пшеничное зерно не умирает. Они не станут закапывать свою деноминацию, они не позволят ей умереть. Если бы баптистская организация закрыла это баптистское пшеничное зерно в землю, чтобы оно умерло, если бы методисты зарыли свое пшеничное зерно, если бы ассамблеи Бога и пятидесятники, и иисусовцы, и единственники, троебожники, и все остальные, церковь Бога и все прочие, зарыли это пшеничное зерно в Слове, чтобы оно умерло для своих собственных мыслей, и чтобы это слово пребывало и ожило. Тогда они бы сказали, если вы не верите мне, то верьте делам, которые я творю, ибо именно они свидетельствуют обо мне. Что это за дела? Иисус сказал, эти дела, дела, которые Бог дал мне совершать, и сказал, как Отец послал меня, так и я посылаю вас. Те самые дела, которые творил Бог, находясь в Нем, означали, что Он и Отец одно, и те же самые дела, которые творил Иисус, Святой Дух Иисуса, в вас побудит вас творить те же самые дела. Дела, которые я творю, и Он сотворит также, конечно, не позволят, чтобы зерно... Что они произвели? Только мертвых членов, мертвых в грехе и преступлениях. Мертвых в образовании. Мертвых в мирских вещах. Для них это важно. Вот почему они не рождены заново. Вот почему знамения не могут сопровождать. А почему? Только мертвым членам надо быть. В некоторых церквях служителю надо иметь степень доктора философии и права, чтобы стать пастором. А может быть, он не знает первых букв в алфавите? А, Б и В. Абсолютно Богу верь, если бы он верил Христу. На днях какой-то парень налетел на меня и сказал: «Доставь ты этих людей в покое. Чего ты всегда пилишь их про то, как они одеваются и как они поступают? Если ты пророк, говорят, люди считают тебя пророком». Я говорю, я знаю, они так говорили, а не я. Но говорю, они говорят, но они считают тебя пророком, тогда почему ты не учишь их, как видеть видение и ходить перед Богом? Я сказал, если они не знают азбуки, то как же я научу их алгебре? Если они не прошли детсад, не умеют правильно вести себя, не умеют правильно выглядеть и поступать, одеваться и быть благопристойными, то как же можно их научить пророческим вещам? Иисус сказал, если вы не верите тому, что здесь, земному, то как же вы поверите, если я расскажу вам о небесном? То, что вы можете делать сами, прекратите все это делать. Если даже на это не способны, как же вы, люди, узнаете духовные вещи? Разве не так? Так точно. Одни только мертвые в своем образовании, у них образованная толпа. Так вот, я закончу такими словами, буквально несколькими следующими словами. Моя рождественская проповедь гласит: «Я хочу указать вам сегодня на крест. Аминь. И вы, пшеничное зерно, упадите там во Христа и умрите. Тогда вы обретете Его жизнь в Его Слове, которое вчера, сегодня и вовеки тоже. Да будет это для вас моей рождественской проповедью. Я указываю вам не на ясли, не на колыбель, не на церковь, не на деноминацию, но, господа, нам хочется видеть Иисуса. Тогда я указываю вам на Него. Он указывает вам на свою смерть, погребение и воскресение. И вы позвольте своему пшеничному зерну туда упасть, и пусть Его Слово станет в вас реальным, и вы увидите, что Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Господа, нам хочется видеть Иисуса. Он вчера, сегодня и вовеки тот же». Давайте помолимся. Небесный Отец, хотя пролетают часы, и Святой Дух движется среди людей, а завтра должно быть поклонение в честь того дня, когда Ты послал в мир Своего Единородного Сына. И я в этот вечер постарался указать людям не на ясли, где Он родился, ведь тогда Он был еще младенцем, но я стараюсь указать им на ту цель, с которой Он родился, чтобы стать их Спасителем, чтобы стать их Богом, их Царем, всем во всем для них, чтобы они познали наполняющего все пространство, чтобы они познали Его, не начавшегося в Вифлееме, но того, кто никогда не имел начала. Того вечного Бога, который мог встать на земле и сказать: «Я и Отец мой одно». Я изо всех сил стараюсь поступать как ученик, когда люди с алчущими сердцами подошли к верным ученикам, к Филиппу и Андрею. Те повели их в присутствие Господа Иисуса, и Он указал им на смерть, которая должна была наступить, чтобы они познали Его и смогли увидеть Его. И сегодня вечером, Отец, я также указываю им на Голгофу, где Сын Божий, Бог проявился во плоти, принял обличие человека и жил в хижине, изменился, оставил роль вечного Бога в славе вечной, стал человеком и поставил свой шатер среди нас, и стал одним из нас, чтобы быть родственником-искупителем, чтобы напомнить нам о могучем Боге, сотворившем нас. Он умер там, на Голгофе, и там мы должны умереть вместе с Ним, как умер Он, Сын Божий, чтобы быть сынами Божьими. Мы тоже должны умереть, и пусть наше пшеничное зерно упадет в землю вместе с Ним. Наша жизнь умрет и сокроется в Нем. О, а потом воскреснет в Его воскресении, чтобы продолжать Его работу, чтобы Его тот же самый Бог, который был в Нем, мог явить проявление Слова Церкви в эти последние дни, как Он и обещал. И, Боже, мы так рады, что Он подтвердил это целиком и полностью, чтобы показать, что Он Бог, Он соблюдает Свое Слово. Великий огненный столб по-прежнему среди нас. Великие знамения, чудеса, которые Он обещал, по-прежнему происходят. О, Боже, мы так счастливы, что сегодня, что Он пришел на землю с той целью, чтобы у нас было право обладать своей жизнью, Его Духом, который дает нам вечную жизнь. Его Слово становится плотью в нашем существе. Дай нам сейчас отдаться, Господь, полностью отказаться от всего мирского, чтобы мы умерли для мирских вещей и воскресли к новой жизни во Христе, чтобы вступить в наступающий год, если пройдет следующий год, или если он вообще наступит. Господь Иисус, новыми посвященными сосудами Божьими, омытыми водою Слова через кровь и отделенными для служения Христу. Даруй это, Господь. Мы отдаемся Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. Ближе быть, лишь к Тебе. Ближе быть, лишь к Тебе. На пути к Твоей отчизне. Приближай, Господь, к Себе. Давайте поднимем руки и сердца и споем. Ближе быть, лишь к Тебе. Ближе быть, лишь к Тебе. На пути к Твоей отчизне. Приближай, Господь, к Себе. Давайте сейчас склоним головы и сердца и тихонько споем, но Ему так, будто смотрим прямо на Него. Ближе быть, лишь к Тебе. Ближе быть, лишь к Тебе. На пути к Твоей отчизне. Приближай, Господь, к Себе. Если таково ваше свидетельство, то поднимите сейчас руку, скажите: ближе быть. Воистину, Господь, не к церкви, а к Тебе. Не к вероучению, а к Тебе. Не к яслям или колыбели, а к Тебе. О Боже, да будет Твое Слово во мне, чтобы я был ближе к Тебе. К Тебе. На пути к Твоей отчизне. Приближай, Господь, к Себе. Теперь, когда мы еще раз споем, возьмите кого-нибудь за руку и скажите: «Я буду молиться за тебя, христианин». Когда вы возьмете человека за руку, этим самым скажете: «Я буду молиться за тебя, христианин, а ты молись за меня». Ближе быть, лишь к Тебе. Ближе быть, лишь к Тебе. На пути к Твоей отчизне. Приближай, Господь, к Себе. Теперь, склонив головы, много лет тому назад, как Писание гласят, младенец-избавитель был рожден Агнец у реки стоял. Иоанн его узнал. Христа, кто на Голгофе был казнен. Ближе быть лишь к Тебе. На пути к Твоей отчизне. Приближай, Господь, к себе. Вы любите его? Какой он чудный, правда? Заговорил немой и стал ходить хромой. На море силу он в любви являл. Слепой был исцелен. Я знаю, это он. Муж из Галилеи милость оказал. Теперь ближе быть лишь к Тебе. На пути к Твоей отчизне. Приближай, Господь, к себе. У вас сейчас такое желание? Если да, то скажите аминь. О, как чудесно! На пути к Твоей отчизне мы пилигримы. Приближай, Господь, себе. Благословит вас Бог. Веселого Рождества неохота вам желать. Да пребудут на вас Божьи рождественские благословения. Пусть Христос Голгофы сокроет вас в себе, накроет вас, завернет и закутает вас в Своем Слове настолько, чтобы Его Слово стало плотью в вас. Об этом я молю. Благословит вас Бог. Теперь пастор Брат Невилл. Конец проповеди. Дим.